Другой важный текст принадлежит традиции шиваизма, его кашмирской разновидности Абхинавагупта Парамартхасара «Суть высшей цели» с комментариями Аюрара Рокья Нанданатхи Гупта Садхаки.
Ищу твоей защиты, о Шампху, высший, находящийся над непостижимым миром Майи. Только ты проникаешь в сердца знающих и обитаешь в них, проявляешься во всем движимом и недвижимом.
Мудрые люди ищут защиту у Бога. Глупые люди ищут защиты в деньгах, власти, мирских желаниях. И тем, и другим нужна защита. Только одни выбирают правильный объект, другие неправильный. Защита нужна от той энергии сансары, в которую душа попала. Защита обычно нужна в каких-то опасных вещах. И когда попадают во вредную среду. Сансара – вредная достаточно среда. Как один писатель, по-моему, Юрий Олеша сказал, жизнь вредна, от нее умирают. Достаточно вредная. Токсичная среда, нечистая таттва. Рождается молодой ребенок, за 70 лет отравляется кармой. Инвалидом становится полностью. За 80 лет. Все, не может больше жить. За 90 лет. Свойство сансары. И от такой среды надо искать защиту. Например, если есть традиционная среда, то создают традиционный костюм. Дозиметрами измеряют степень вредности радиации. Пьют антидот, принимают. А от сансары есть другой антидот. Ом Нама Шивая. И алтаря кланяться. Вот. И самый главный антидот – это Бог. Поэтому ищут защиту у Бога. Бог – это не только объект исполнения наших желаний. Это не только мечта, путь освобождения. Это еще и защита. Реальная практическая защита. Не вымышленная. Еще раз прочитайте.
Ищу твоей защиты, о Шампху, высший, находящийся над непостижимым миром Майи.
Почему Бог защищает? Потому что Он превосходит Майю. Он выше таттв, гун, всех пяти элементов и страданий, и ограничений, накладываемых энергиями всего этого материального творения. Он может дать силу, может дать мудрость, может дать защиту, а может стать волшебной драгоценностью, исполняющей желания. Поэтому каждый мудрый ищет в нем защиту. Не искать в нем защиту, по меньшей мере, недальновидно, глупо. А по большей мере, абсолютно противоречит принципу жизни. Вот так. Поэтому отсюда возникает сострадание, когда вы видите своих родных, близких, родственников, просто людей. Спрашиваете, ну как ваше взаимоотношение с Богом? Как ваша защита, благодать Богом усиливается? Они говорят, а мы не верим вообще во все это. У вас возникает сострадание. А мы верим в деньги, мы верим в рекламу, мы верим в телевизор. У вас возникает сострадание, потому что люди не там ищут защиту, не там ищут исполнение своих желаний. Слепота, слепота духовная. Садху очищает свое сердце, чтобы видеть Бога, устранять сначала свою слепоту духовную, пробуждать свое духовное зрение, а потом помогать другим пробуждать свое духовное зрение.
Только ты проникаешь в сердца знающих и обитаешь в них, проявляешься во всем движимом и недвижимом. Комментарий. Шамбу — это Парамашива, высшая реальность. В то же время он проявляется во всех вещах и событиях, только он является их причиной. Это пантеистический образ и в то же время абсолютная реальность, которая превосходит все существующее. Он находится вне, выше неоднородного, загрязненного мира Майи. Это монистический абсолют и, по сути, высшее божество в кашмирском шиваизме. Таким образом, фундаментальный философский принцип кашмирского шиваизма – теистический абсолютизм монистического характера.
Можно назвать его как угодно. Теистический монизм, монистический теизм, монистический плюрализм. Монизм с элементами плюрализма, ну и так далее. Это не меняет его сути непостижимой природы. Это попытки человеческого ума описать то, что непостижимо, хоть как-то дать ему какую-то классификацию, название. Есть те, кто спорят об этом, очень дотошно, въедливо цепляясь за определения, за строгие, выверенные логические, философские формулировки и понятия. Но это не важно. Это важно только при изучении конкретной теории. Бог имманентен и трансцендентен, так еще говорят. Трансцендентен означает «за пределами этого мира». А имманентен означает он внутри всего, он пронизывает все. И прежде всего он в нашей душе. То есть в нашей душе есть сверхразумное божество. Вот это да. Мы, конечно, слышали, как бы догадывались, но сложно поверить, что внутри нас кто-то живет умнее, чем мы сами. Но не показывается. Так очень толерантно относится к нам, мол, занимайся своими делами, отрабатывай свою карму, я не вмешиваюсь. Но иногда он может вмешиваться. Поэтому в Упанишадах говорят, две птицы на одном дереве живут. Одна птица клюет плоды и наслаждается ягодами, а вторая наблюдает. Первая, это которая клюет плоды, это Дживатман. Вторая, которая наблюдает, просто сидит за ней на ветке, это Параматман. И вот наш Параматман – это сверхразумная частица божества внутри нас. И эта сверхразумная частица божества внутри нас, она всегда свята, всегда чиста, всегда совершенна, всегда превосходит тело, ум, наш уровень образования, нашу память, интеллект, всегда помнит наше прошлое, будущее жизни знает, всегда обладает чистотой, совершенством, вечностью, всеведением, всемогуществом, но ни во что не вмешивается. Такая ее политика в отношении нас и нашей кармы. Почему? Потому что такой ход вещей, такова свобода воли, и эта сверхразумная божественная частица иногда посылает в ответ на наши мольбы благодать, инспирации, духовное благословение, помощь, но косвенно. Поскольку свобода воли наших низших частей, антахкарыны внутреннего аппарата, будхи, манаса, атмана, не должна нарушаться. Как бы такой независимый наблюдатель внутри нас. Одновременно он является и целью, и нашей сущностью. И мы о нем читаем и на него медитируем во время медитации Махашанти.
Пройдя через циклы страданий от зачатия в материнской утробе до смерти, ученик приблизился к господину Адхара и спросил его о подлинной истине всего бытия – Парамартха. Комментарий. Учитель рассказал ему об этом посредством Адхара Карики. Абхинавагупта передает ее в соответствии с видением шиваитской философии. Адхара – имя мудреца, автора Адхара Карики. Изобилием божественных сил своих всемогущий Господь породил четыре сферы – Шакти, Майя, Пракрити, Притхиви.
Анда Чатуштая. Четыре сферы.
Анда – это сфера проявленных элементов. Она служит оболочкой, скрывающей божественную природу Абсолюта. Парамартха. Вот четыре таких сферы. Шакти – божественная сила, выражающая себя вовне, чистое творение. Проявляя множество в едином, она скрывает полное совершенство и единство абсолютного Бога. В ней содержатся четыре чистые таттвы от шакти до чистой видии.
Стоп. То есть четыре сферы производит Ишвара. Первая из них – шакти. Шакти – первая сфера связана с четырьмя таттвами ниже Шива-таттвы. Кто перечислит эти таттвы? Да, вот эта сфера четырех чистых таттв ниже Шива-таттвы называется Шакти. Первая из четырех анд. Дальше.
Вторая сфера – майя, совершенно скрывающая естественную чистоту и божественную силу Абсолюта за пятью оболочками или ограничивающими элементами, называющимися Канчука. Она представляет Абсолют как конечную сущность, называемую Пуруша. Она включает в себя семь таттв от майи до Пуруши.
Ирага. Так, дальше до Пуруши. До Пуруши. Да, все правильно. Семь таттв. Вот эта сфера называется майя. То, что скрывает абсолютную истину.
Дальше. Третья сфера – Пракрити. Скрывает Пурушу и представляет ее в виде физических элементов, чувств и органов, тонких материальных элементов, называемых танматрами, трех гун и четырех грубых элементов до воды. Она содержит 23 таттвы от Пракрити до воды.
Итак, Пуруша – это чистая душа, которая осознает свою божественную природу. Это может быть божество, дух, душа человека, какая угодно, просветленный или непросветленный, или наполовину просветленный. Тот, кто обладает некоторым знанием своей природы, но чья природа связана кончуками. Пуруша – это Шива, заключенный во время, в пространство, в делание, в энергию тонких желаний и прочее. Это Пуруша. Все это душа, дух, заключенный в оболочку Авиди. Еще раз эту строку.
Пракрити скрывает Пурушу и представляет ее в виде физических элементов, чувств и органов, тонких материальных элементов, называемых танматрами, трех гун и четырех грубых элементов до воды. Она содержит 23 таттвы от Пракрити до воды.
Итак, 23 таттвы – все это сфера области Пракрити. Анда, называемая Пракрити. Пуруша окружен разнообразными энергиями.
Притхиви, следующая сфера, это анда, скрывающая абсолют в плотном физическом бытии. Она содержит только притхиви-таттву и состоит изо всей твердой материи Вселенной.
Область твердой Вселенной – это область земли, камней, минералов, твердых элементов, металлов, всего, что есть во Вселенной твердого. Это последняя. 36-я таттва, и это и есть притхиви-таттва. Вся твердая Вселенная. Таковы четыре сферы, производимые Ишварой. По мере дробления шакти души попадают во все более плотные слои шакти, и все меньше свободы для самосознания и проявления своих собственных шакти, поскольку внешние шакти творения начинают их все более и более контролировать. Это и есть паша, те узы, которыми душа держится, и сама она становится пашу.
Также есть шива-татва, находящаяся над всеми четырьмя андами. Все упомянутые четыре сферы содержат 36 татв и покрывают чистое и божественное абсолютное сознание в виде высшего, тонкого, грубого и материального миров. Абсолютный Бог сотворил их в процессе собственной манифестации. Они состоят из Его же отражений и скрывают за собой Его реальную суть. Это творение – непростое превращение. Ни сам Бог, ни Его божественная сила не изменяются в ходе их проявления в виде этих татв, которые отражают Его физический свет так же, как Его божественные силы.
Итак, все эти четыре уровня творения не затмевают принцип Бога. Они исходят Его, из Него. Они являются энергиями, они не покидают Бога. Другими словами, эта вселенная проявляется внутри Шивы. И все души, возникающие, все миры в ней, не покидают тело Шивы. Эта вселенная является проявленным телом Шивы. Но Шива сам не затмевается. Но для нас Шива не затмевается сам для себя, но для нас, как живых душ, Шива затмевается, поскольку восприятие живых душ ограничено. Их сила сознания и вивека не способна увидеть за материей, за энергиями, увидеть самого непосредственного Шиву. Но если сила сознания нарастает, то такая способность появляется.
Шлока. Вселенная представляет собой все сущее во всем его прекрасном многообразии тел, ощущений и миров, где отдельное ограниченное существо испытывает радость и боль. В действительности оно есть сам Бог Шива, принявший форму ограниченного существа.
Это мы думаем о себе как о человеке, о других людях как о человеке. Мы подразделяем людей по расе, нации, пополам, по религиям, образованию, богатству, социальному положению. Много-много разных дроблений уровню интеллекта, характеру, личности и прочего. Но в действительности это сам Шива, принявший такую форму. Так же, как он принял формы богов, животных и других существ. Зачем это понадобилось Шиве? Такова его свободная воля. Он может не отвечать на этот вопрос, потому что он сам для себя только и существует, кроме него чего не существует. Это души могут спрашивать, зачем это ему понадобилось, а для него нет такого вопроса даже. В его в сфере восприятия нет того, кто может его спросить в принципе. Такая игра, то есть он развлекается ради игры своих энергий. Однако на более низких пластах появляются разные уровни смыслов. Один из них – эволюция душ. Другое – испытание закона кармы. И так далее. Все это называется нияти – божественный промысел. По сути, спонтанная, свободная, ничем не обусловленная, не мотивированная игра совершенного Шива.
Комментарий. Сама природа Шивы – игра через проявление себя в ограниченных существах Пашу и изменениях в циклах перевоплощений. Пашу, как животные, связаны путами кармы и ограничивающими элементами – кончуками.
Например, Кришна играл роль возничего у Арджуны. Одновременно Кришна сражался против Дурьотханы, но при этом он дал ему свою армию, а сам вступил на сторону пандавов. Сложно постичь такую логику. Вроде бы он поддерживал Арджуну, но если он поддерживал Арджуну, как он отдал свою армию Кауравам? Ну, потому что пообещал, не мог не исполнить долг тоже. Если посмотреть, Кришна поддерживал всех. И он сражался со всеми одновременно. Абсурдная игра. А как он мог поступить иначе, если он живет в теле каждого живого существа? Если он внутри Кауравов и внутри Пандавов, и у него нет своих предпочтений? С точки зрения Кришны логично. И для него это все не война вовсе, а игра просто. Развлечение Бога, которое к тому же предопределено временем, которое подчиняется самому Богу, то есть самому Кришне. Человеческий мир построен на двойственности, на двойственных представлениях и отождествлениях. Но для Бога всего этого не существует. Он играет согласно своей сватантре, свободе воли. Чем больше мы познаем природу Бога, тем больше мы ей изумляемся. И для садху очень важно всегда быть погруженным в исследование природы Бога. Тот, кто погружается в исследование природы Бога, всегда изумлен. Он как ученый, который фанатично исследует свой объект. Например, есть ученые, исследующие микромир, бактерии какие-то, атомы, инфузории, вирусы. Есть ученые, которые исследуют макрообъекты, например, мерцающие галактики, Млечный Путь, Солнце, огромные звезды, квазары и прочее. И они думают совсем не о мирском, они думают о том, что они исследуют. Они постоянно поглощены объектом своих исследований. И они живут в мире своих исследований. Таким же образом, садху имеет свой объект для исследования. Это Бог. Это самый великий, самый непостижимый, самый труднозамечаемый и уловимый объект исследований. Садху здесь подобен ученому. Но у него нет телескопов или микроскопов. Для исследования Бога лучшим телескопом, микроскопом является тело с пранами и умом. И когда мы садимся в Махашанти или гуляем во время Чанкраманов, то мы, как исследователь, приникает к своему микроскопу или телескопу, то мы настраиваемся на Бога. Мы пытаемся исследовать, что же это такое. Бог находится внутри природы ума, так говорят, по крайней мере. Надо его получше рассмотреть. Когда мы гуляем, мы снова исследуем через чувство «я», через Шамхави-мудру. Бог там, говорят, находится. Надо его получше понять, как там вообще. Как у Бога там все устроено. Когда мы смотрим на Мурти снаружи, мы тоже исследуем. Он внутри Дататреи, внутри Шивы. Поскольку Саманья Вишеша Спанда там находится, надо разобраться, что это за Спанда. И вот садху, он постоянно погружен в исследование Бога. Сам процесс исследования увлекает и завораживает. Если вы по-настоящему занимаетесь таким исследованием, то 80% вашего внимания будет на это исследование. А 20% на повседневные дела, на быт, общение и так далее. Должно хватить. И даже великие философы демонстрировали такую поглощенность своим исследованием. Например, Иммануил Кант очень любил думать о трансцендентных истинах. И он иногда, когда шел из университета после лекции домой, у него была привычка трость ставить в угол, самому садиться на кровать и дальше думать о трансцендентных истинах. Но однажды он так задумался, что он сам стал в угол, а трость положил на кровать. И часа 4 стоял и думал так. Потом он понял, что-то не то. Посмотрел он в углу вместо трости, а трость на кровати, что он неправильно сделал. Это вайрагья и поглощенность дхарана и дхьяна, великий ум, величайший ум. Таким же образом и садху постоянно должен исследовать Бога. И когда мы исследуем Бога, естественным образом возникает вайрагья. Вайрагья означает отрешенность от этого мира, непривязанность к эго, отрешенность от эго. Когда мы играючи выполняем свои обязанности, никаких привязанностей нет, никаких цепляний нет, мы же Богом заняты, мы не заняты разборками друг с другом. Если мы заняты разборками друг с другом, то мы очень глупые, просто мы не обращаем внимания на Бога, а мы смотрим вот на то, что перед носом. Мы не исследуем Бога. И мы не привязаны к внешнему миру. Нам ничего не надо в этом мире особенно, кроме самого необходимого, ну, для служения дхармы, для помощи другим, чтобы они тоже могли исследовать Бога. Это вайрагья. Этих 20% должно хватить на севу, на концентрацию, на обеспечение, на понимание этого мира. Но основное – это садху занят исследованием Бога. Тогда мирские желания покидают его, эго покидает его, цепляние привязанности покидает его, и внезапно он чувствует счастье. Потому что Бог начинает давать счастье, как только мы немного глубже его можем исследовать. Он начинает посылать волну благодати. И приход волны благодати в результате исследования Бога, в результате такой преданности Богу, это правильный показатель, что садху на верном пути. Поэтому у садху, который поглощен исследованием Бога, никогда нет проблем. Всегда все хорошо. Его невозможно ни смутить, ни огорчить, ни забрать, ни дать ему. Он самодостаточен, потому что он нашел себя, он нашел свой путь, он нашел своего возлюбленного, нашел свое главное занятие. И он все делает играючи, и снаружи все проявляется, потому что Бог ведет его, Бог помогает его, Бог защищает его, Бог его благословляет его. И вот это еще называется стойкость в воззрении и созерцании, потому что воззрение – это всегда воззрение бытия в Боге, а созерцание – это созерцание чего? Ну, созерцание Бога, это не дитхьясана. Это не созерцание чего-то другого, там, дыхания, какого-то состояния, аспекта сознания, все это только частные вещи. Истинная нидитхьясана – это всегда и в веданте, и в шиваизме нидитхьясана брахмана, нидитхьясана шива, абсолюта. Поэтому лучший способ избавиться от трудностей жизни, проблем ума, от духовных препятствий, от уныния и депрессии, от сложных запутанных задач и отношений – просто всегда и везде быть поглощенным преданностью Богу и исследованием Бога. Тогда Бог за нас берет на себя наши проблемы. Он играючи решает наши задачи и нашу дхарму, исполняет играючи. Так что нам кажется, мы особо ничего не делаем, но все проявляется. И если даже нас постигает неудача в относительном мире, то Бог берет на себя плоды наших ошибок. Мы легко это воспринимаем, и нам это легко. Мы же в Боге пребываем.
Шлока. Господь принимает формы богов, людей, животных и растений, подобно тому, как прозрачный и бесцветный кристалл отражает различные цвета. Комментарий. Бог, проявляясь в разного рода сущностях, тем не менее совершенно не меняется. Производимое им творение не вызывает трансформации в нем и его божественной силе. Он отражает свои силы вовне, а божественную пракашу, духовное свечение его чистого сознания, и эти отражения становятся всеми явлениями, сотворенным бытием и так далее. Для этого ему не требуется никакой внешней материи. Основная причина всего бытия в его склонности к игре. Творение не происходит ни из-за неких внешних явлений, таких как майя или авидья, или же внутренней сущности, например, васана, как предполагают, соответственно, адвайта-ведантисты и буддисты. Причина творения в божественной природе Абсолюта. Шлока. Великий владыка Атман проявляется в великом множестве тел, чувств, органов и миров, подобно тому, как отражения диска Луны переливаются в текучих водах и неподвижных в спокойных. Комментарий. Разница между Луной и Атманой и Атманом в том, что первой требуется нечто, что будет отражать ее свет, а второй независим и сам отражает свои силы в своем же собственном духовном свете и так проявляется в различных формах. Кроме того, такое проявление не просто возможно, а является самой сутью атмана.
Не тем своям Пракаша, вечный самосущий свет. Вечный самосущий свет не нуждается в специальной энергии, чтобы светить, в специальных источниках. В нем нет никаких других источников, кроме него самого. Когда мы находимся в самой темной комнате в медитации, глубоко ныряем в медитацию, мы обнаруживаем свет. Этот свет никто не зажигал. Его никто не включал. Он естественным образом всегда присутствует внутри, как природа души. Умение обнаруживать этот свет и погружаться в него – это искусство садху в медитации.
Хотя он присутствует везде, атман виден только в физических формах через объективное восприятие. Так же, как и Раху, виден только на диске Луны, иначе же он невидим. Комментарий. Раху – тень Земли или мифический демон с аналогичной функцией. Она всегда есть, но видна только тогда, когда задевает диск Луны. Атман, будучи по своей природе бесконечным, вездесущ, но в обычных физических ощущениях живых существ он принимает формы суждений вроде «я видел то-то и то-то». В этом суждении он является «я». Он не проявляется подобным образом. Шлока. Атман светится в ясном сознании, очищенном даром Шактипата Господа Шивы, подобно тому, как лицо ясно выглядит в чистом зеркале. Комментарий. Дар милости Бога известен как Шактипат. Это главный фактор, который направляет существо на изучение божественных писаний, вдохновляет его сильным желанием познать истину, приводит к поклонению Господу в своем сердце, создает связь между ним и истинным наставником и активно ввязывает его в практику шайва-йоги. Все, что очищает внутреннюю душу существа – и просветляет его, есть истинная божественная природа его совершенного сознания. Шлока. Полностью все бытие, состоящее из 36 татв, появляется в высшей реальности и сверкает, как свет чистого сознания. Оно совершенно во всех отношениях. Это бесконечное счастье от зависимости только от самого себя. Оно сжато в виде желания, познания и действия. Ичха самвит каранан.
Ичха самвит караны.
Наполнено бесконечными божественными силами, свободно от всех придуманных понятий, чисто и безмятежно, не подвержено распаду и случайностям. Пха – чистое сознание. Духовное свечение чистого сознания – это основная форма Абсолюта. Все сущее находится в Абсолюте в форме чистого сознания. Для этого не требуется ничего, кроме божественной силы, которая действует в нем и является источником бесконечного блаженства. Абсолют желает проявиться, осветить и объективно выразить проявленное. Так все божественное управляется через три основные силы. Абсолют проявляется через духовный свет, свободный от понятий, через интуитивное откровение. Реальная форма Абсолюта – чистая, спокойная, бесконечная, вечная и божественно сильное сознание «Я». Это божественная реальность, являющаяся по сути божеством, и проявляющая свою натуру через божественные действия творения и так далее. Отражаясь, оно принимает форму Вселенной. Божество есть суть Абсолюта. Но такой теистический абсолютизм в кашмирском шиваизме не требует других элементов, отличных от Абсолюта. Для объяснения манифестации бытия Такие вещи, как авидья в поздней шанкарской адвайта-веданте и васана в буддийской философии, не используются. Даже Гаудапада и Шанкара признавали такое объяснение брахмана в своих тантрических и религиозно-философских учениях, но это часто игнорируется адвайта-ведантистами. Общим словом «ичха самвит каранаи» обозначены три силы – ичха, джняна и крия, викальпа – умственное создание понятий.
Искусство быть садху заключается в том, чтобы всегда быть ведомым Богом. Всегда служить Богу, всегда исследовать Богу и никогда не покидать этого. По мере жизни всплывает множество ситуаций, состояний, которые обусловлены прошлыми самскарами и которые могут выводить из состояния ведомости Богом, единства с Божественной волей. Зрелость и мудрость души заключается в том, чтобы на фоне таких ситуаций всегда оставаться ведомым Богом, созерцающим Бога, исследующим Бога и предающимся Богу. Шраванам означает выслушать истину о Боге, а затем войти в состояние созерцания Бога. Во время манана надо отсечь сомнения, много сомнений, всегда много сомнений от ума, от эго, от внутренних опытов. И эти сомнения должны постепенно уступить место твердой уверенности, когда никаких сомнений не осталось. Это манана. В Нидитхьясане мы пребываем, ведомые Божественной волей. Пребываем либо в самоотдаче, либо в самоузнавании, либо в самоосвобождении. Мы пребываем осененные Божественной мудростью. Пребываем как единое с Божественными качествами. Постепенно, когда Божественные качества нарастают, проявляются различные формы богоподобия, вплоть до становления Чакришварой, то есть владыкой всех внутренних шакти.
Шлока. Отражение многочисленных объектов в зеркале невозможно отделить от самого зеркала, но все они — города, деревни, леса и прочие — отличны и отделены друг от друга. Так и все явления отличны и разделены друг от друга, и от божественного, совершенного, бесконечного сознания великого Бхайравы, всемогущего Бога, хотя в действительности они не разделены с Ним.
Принцип зеркала и отражений показывает нам многое. Вивека означает распознавать, чем отличается зеркало и отражение. Например, в зеркале могут отражаться различные по качествам вещи. Например, может отражаться Будда, павлин, свинья, золото, солнце, луна, человек. И кажется, что это совершенно разные, несовместимые вещи. Но это только до тех пор, пока мы смотрим на отражение. Когда мы смещаем фокус своего взгляда с отражений на само зеркало, мы видим, что все эти вещи в общем одинаковы. Это только само зеркало, поверхность зеркала, вот что их объединяет. Отсюда рождается единый вкус. Единый вкус означает не смешать что-либо и сказать, что все это едино. Единый вкус означает обнаружить природу зеркала, отличную от отражений, и увидеть, что все отражения едины на уровне зеркала. Зеркало в данном случае – это принцип недвойственного осознавания. Отражение – это разнообразные объективные феномены. И когда мы говорим о достижении единого вкуса, это означает увидеть все равностно, осуществить мудрость великого равенства. И как это сделать? Невозможно смешать разнообразные вещи и сказать, что все это равно. Это не сработает. Надо обнаружить зеркало, в котором возникают все отражения. Как только мы обнаруживаем зеркало, в котором отражения возникают, единый вкус появляется естественно. Один махасидха в Тибете, уча своих учеников, сказал: «Дорогие мои духовные сыновья, единый вкус – это примерно вот так, по-моему, милорепа». И сунул руку в камень по локоть. Когда йогин находится глубоко в состоянии единого вкуса, твердое и мягкое свое тело и камень перестают быть чем-то разным. Это единая субстанция. Был еще один мастер, который благословлял, когда ему подносили камни. Люди подносили ему камни, он тыкал в них пальцем и делал дырочки небольшие. Ну, как омлеты делал. Был случай, когда одни два мастера на Кайласе шли, и один играючи оставил своей ладонью отпечаток в камнях. Махасидхи иногда любят так забавляться, оставлять в камнях отпечатки своих стоп, как реликвии или своих рук, ладоней. Другой заулыбался, сказал: «Ну что это? Ну, даже моя собака может». Взял ее лапу и лапой оставил отпечаток. Кришна встретился с одним известным музыкантом, по-моему, с Нарадой. И Нарада очень искусно играл на вине. Кришна взял полено и сыграл на полене еще более искусно. Потому что у Кришны был реализован величайший уровень единого вкуса. Вина, полено, ему все равно было, откуда извлекать музыку. И музыка была красивее, чем у Нарады. Нарада признал его музыкальное мастерство. Хотя Кришна сам не был музыкантом.
Комментарий. В действительности отражение в зеркале не означает существование явлений внутри него. Даже если они видны в нем, они отличны от него, в нем виден их свет. Так и все явления, светящиеся духовным светом сознания «я», оно отличается от субъективного сознания «я», в действительности едины с ним.
Стоп. Единый вкус отличается от субъективного сознания «я», и оно отличается от объективного. Оно превосходит как субъективное, так и объективное. Единый вкус означает, мы научились, мы обнаружили зеркало чистого сознания за пределами субъективного и объективного. И когда мы больше смотрим на Бога через зеркало единого вкуса, то все вещи постепенно уравниваются, становятся одинаковыми. Например, успех и поражение. Радостная весть и не очень радостная. Или то, что вам нравится, и то, что вам не нравится. То, что кажется правильным, и то, что кажется вообще неправильным. Вот меня забавляют часто, когда мне говорят: «Гуру, это вообще неправильно». Я так смеюсь, говорю: «А что вообще ты думаешь правильное и неправильное? Что за идеи ты носишь в своей голове вообще? Кто тебе внушил вообще все это?» Неведение, неведение. У Бога и правильное, и неправильное, все одинаково, иллюзорно. И это как посмотреть? Можно посмотреть так, можно так посмотреть. Правильно, неправильно, вещи условные, человеческие. Бог не живет по человеческим правилам. И ты тоже освобождайся. Иначе, если будешь слишком правильный, как бы тебе не промахнуться мимо Бога? Конечно, мы должны следовать различным принципам, понимать дхарму, правилам, но эта правильность трансцендентна, она другого порядка, она не от ума. Потому что, если мы будем от ума воспринимать, мы никогда не поймем принцип единого вкуса. Потому что все человеческие правильности в мире Бога на самом деле неправильны, вообще неправильны. То есть мы можем быть в человеческом плане абсолютно правы, а в божественном плане абсолютно, тотально неправы. Поэтому мы всегда должны аккуратно оперировать этими терминами. Даже когда мы ими оперируем, мы должны как бы делать сносочку. В рамках человеческого мира, в рамках обусловленного двойственного восприятия. Вот. Не придавать правильному такой абсолютный характер. Иначе это будет как называться? Этернализм. Чистейшей воды этернализм. С другой стороны, этернализм означает слепая вера в реальность, слепая вера в свои заблуждения, в шаблоны ума, во внешние все эти вещи. И садху, аватхуты, дататрея очень радикально такую слепую веру разрушали, очень легко так. Они не считались с иллюзиями людей, потому что эти иллюзии не дают видеть Бога. С другой стороны, есть крайность отрицания, нигилизма, когда мы говорим, что не надо ничего учитывать, не надо ничего соблюдать, все энергии – иллюзия. Нигилизм означает, мы занимаем отрицающую позицию по отношению к принципам, правилам, мы являем, бросаем им вызов, игнорируем, деструктивно ведем себя, пренебрегаем всем, что существует. Это тоже другая крайность – нигилизм. Если мы будем глупо вести себя, пренебрегать существующими энергиями, не учитывать их, эти энергии – могут принести нам проблемы, осложнить жизнь или наказать, или в соответствии с законом кармы активироваться. Поэтому садху живет в едином вкусе за пределами этернализма и нигилизма. Он не связан представлениями о правильном, но он не отрицает относительно истины. Он идет посредине.
Так все сущее во всех проявлениях появляется в свете сознания, подобно отражению в зеркале. Главных отличий между сознанием и зеркалом всего два. Во-первых, зеркало зависимо и требует внешних объектов, чтобы давать отражение. Но чистое сознание, божественное, сильное, совершенное и самодостаточное, проявляет отражение своих собственных божественных сил в своем собственном духовном блеске сознания и не требует для этого никаких внешних элементов. Не требует ни Авидьи Веданты, ни Васаны буддизма. Эта самодостаточность есть качество божественности. Другое значительное различие в том, что зеркало не осознает ни себя, ни отражений, а сознание «я» может и то, и другое.
Итак, когда мы обнаруживаем зеркало, единый вкус постепенно начинает приходить естественно. Единый вкус означает единый вкус божественности. Это не единый вкус нигилизма, уравнивания, смешения. Это единый вкус чистоты, равной святости, равной сакральности, священности и божественности всего, что проявляется. Например, вы идете, видите огород, теплицу. Если вы, когда видите теплицу, видите зеркало, в котором теплица находится, и большую часть ваш ум направлен на зеркало, то поход в теплицу для вас как поход в храм. Потому что вы пребываете в чистоте божественности, созерцая зеркало, из которого теплица манифестируется. Теплица божественна. Она так же, как храм, чиста. Когда вы идете в храм, вы тоже видите зеркало, из которого проявляются прекрасные образы святых и божеств. Храм божественен, тоже чист по-своему. Теплица по-своему, храм по-своему. Единый вкус означает, вы обнаруживаете зеркало чистого сознания, как источник как храма, так и теплицы. И вам одинаково, чисто и свято в обоих местах. Но в храмы надо ходить чаще. И там выполнять простирание. Почему? Ну, пока дхарма так велит. Для вашей категории, так сказать, существ. Для следования дхармы и логики очищения и освобождения. Но единый вкус, он связан не с тем, что мы фиксируем свой ум на явлениях этого мира, связан с тем, что мы обнаруживаем зеркало, из которого эти явления исходят. И сам факт обнаружения зеркала как источника всех явлений – вот что наделяет святостью, чистотой любые проявления. Поэтому такой йогин, он всегда пребывает в чистом измерении, где бы он ни находился, с чем бы ни контактировал. Плохое или хорошее переживание. Нравится или не нравится – он все это воспринимает с благодарностью, с чувством святости, сакрального и священного. Для него нет нечистого, когда он созерцает зеркало. Нет плохого, нет обуславливающего. Все святое, все чисто. Однако здесь надо быть очень аккуратным, чтобы не впасть в нигилистические тенденции.
Эта теория проявления бытия через отражение предлагается в кашмирском шиваизме, и она спасает его философию от таких гипотетических предположений, как авидья, ставящих под сомнение абсолют. В то же время она свободна от перенесения концепции трансформации на брахмана. Таким образом, бытие в кашмирском шиваизме проявляется через постепенную манифестацию и фундаментальным и основным его принципом является теистический абсолютизм. Шлока. Абсолютный Бог проявляется в пяти чистых состояниях татв – Шива, Шакти, Садашива, Ишвара и чистое Шудха-видья через проецирование своих пяти главных божественных сил –